Так, 21 стих. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, вот, значит, Павел находится где, он говорит, пойду, у него планы, смотрите, он говорит, пойду куда? Македонию, и потом Ахая, это Греция. Да, то есть опять пройдусь по тем местам, где я был, да, в Коринф заглянул. Это самое. А потом куда? Потом, говорит, пойду в Иерусалим, да, это самое, и... А он говорит, а после этого? Хаш, в Рим хочу. А говорит, а потом, говорит, хочу и в Рим куда-то здесь попасть, да? Планирую. Вот. Ну, как мы видим, планы человеческие всегда присутствуют, да? Вот. Тем более, мы можем что-то мечтать, себя планировать, ну, как говорится, если угодно Господу. Значит, и тоже запомните, это тоже момент важный. Почему? Потому что мы будем с вами читать и будем думать, да, осуществились планы Павла, не осуществились планы Павла, каким образом они осуществились, да. Он говорит, я хочу так, так вот, вот у него такой план, да, еще раз напомню. Он сейчас находится в Ефесе, и он говорит, пойду в Македонию, потом в Грецию, потом в Иерусалим вернусь, да, и уже после Иерусалима в Рим. Вот такие вот у него были планы. Значит, и послал в Македонию двух из служивших ему, Тимофея и Ераста. А сам остался на это время в Асии. То есть он остается там же, где был, а в Македонию ушли Тимофей и Ераст. Все. Значит, 23 стих. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Ибо некоторый серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими есть боги. А это угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и не спровергнется величие той, которая почитает вся Асия и Вселенная». Почитает вся Асия и Вселенная. Вот, мы видим здесь пример совсем других гонений. Да? Потому что до этого гнали Павла кто? Евреи. Гнали Павла евреи, гнали Павла почему? Да, из-за расколов синагог и из-за зависти.
Побуждение.
Да, нет. Это самое. Вот, сейчас внимание. Значит, некоторые думают, что этот мир движим убеждениями. Так вот, обычно все устроено гораздо проще. Этот мир движим деньгами, выгодой. Основная, то есть все движущие силы в политике, в идеологиях и так далее, имеют всегда один и тот же корень. Приземленный, древний как мир и так далее, и так далее. Этот корень – это выгода. Выгода и прибыль. Чаще всего. За очень малым исключением. Большие массы всегда затронуты выгодой. Выгодой. Понимаете? То есть всегда движет выгода. И вот эти все эти вот идеи, религиозные, политические, какие-то там демократические, социалистические, коммунистические и так далее, это просто ширма для этого, как это сказать, для этой жадности. Все. Подумайте об этом. Это факт. Это факт. Люди, которые серьезно занимаются исследованием вот этих вещей, они говорят, что это является базовым фундаментом всех идей и всех движений.
Это верхушка, которая выгода, значит, а народ, чьими руками это делает?
Народ, то же самое. То же самое.
Это же инструмент,
то же самое.
Движимое
движение. Нет, народ за идею, никто не будет ни умирать, ни воевать, ничего. Народ будет воевать за выгоду. Естественно, выгода оборачивается в какую-то обертку поприятия. То есть никто же не скажет, что я пойду сейчас, отбирать землю у соседа по причине выгоды. Да? Это же как-то мерзко и неправильно, неприлично, да. То есть никто же, раньше мир, когда был попроще, да, и то, они придумывали себе какие-то, оправдания и основания для этого всего. Приличный повод. Всегда человеку нужен приличный повод, чтобы что-то отобрать у кого-то, чтобы что-то, отжать у кого-то, да, всегда нужен повод благородный, да. Но движущая сила всегда низменная, всегда это жадность и меркантильность. Светлая идея — свобода, равенство, братство, но вторая часть какая? Землю крестьянам, заводы рабочим и все остальное, то есть отобрать и поделить. Вот вам и меркантильный повод. Это самое. А при этом, при всем, можно кричать красивые лозунги, петь красивые песни там и так далее, да, но основная масса людей, да, она движима вот именно меркантильными поводами. А религиозные то же самое, да, освобождение, вы говорите, крестовые походы, вроде такая освобождение храма Господня, освобождение Святой Земли, освобождение гроба Господня и так далее. Все вот эти вот вещи, но в итоге все одно. Да, добыча. Военная добыча. Пограбить, разжиться и так далее. Вот это вот было, мы же историю учили, как будто бы кто критически к этому относился, да, историки всегда говорили об одном и том. То же самое в сегодняшний мир. Он никак абсолютно не изменился. Все вот эти лозунги красивые, под чего-то там, освобождение, чего-то там и так далее, там защита и так далее, то все это отжать и...
Отобрать
это самое важное и самое главное. Все. Поэтому я к чему это все говорю, извините за такую информацию, но я это говорю к тому, чтобы вы не обольщались миром. Да? Если кто-то где-то там думает, что где-то здесь существуют какие-то светлые чистые мечты, да, или светлые чистые идеи, за которых якобы что-то стоит впрягаться, то знайте всегда, что источником всего этого светлых лозунгов является чистая меркантильная жадность, выгода. То есть где-то кому-то у чего-то отобрать и где-то что-то поделить под себя. Все. Все. Больше вы ничего здесь не найдете. Самыми светлыми идеями там и так далее. Все. Поэтому, когда мы здесь читаем эту историю, да, мы видим, что источником вот этого мятежа, да, евреям не нравилось то, что делили синагоги, да, а это ухудшалось их комфорт, да, евреям не нравилось, что уходили их последователи, да, язычники. Павел уводил большое количество всегда язычников. Язычники все очень здорово, с энтузиазмом, язычники в России не здорово с энтузиазмом реагировали на эту новость. Почему? Потому что, вот представляете себе, эти язычники, они сидели вот в этих синагогах за решетками, да, которая отделяла их от Божьего народа. Да? Язычник никак не мог пойти в синагогу. Он мог не присутствовать, но он мог присутствовать в специальном загончике для язычников. Да, как в храме, да. И вот они там где-то вот сидели и с завистью смотрели на то, как люди Божьи, да, служат Богу. Вот. И они вот, и они понимали, что они так не смогут, то есть они так не, у них не получится так служить, да, и в итоге, да, и по рождению, и так далее, то есть там была возможность присоединиться к этому самому, стать прозелитом, да, то есть обратиться в иудаизм, но это было слишком дорого и слишком тяжело для каждого язычника. И вот они просто сидели, что называется, и облизывались от зависти, что, как вот на самом деле вот везет же людям, да, и так далее. И тут вдруг приходит Павел и говорит: дорогие язычники, теперь вы можете обратиться к Господу, и теперь вы можете стать Божьим народом, теперь вы сможете стать частью Божьего плана, Божьего народа, и, ворота открываются, заходи, все желающие. И естественно, они и валом валили, ну, как бы, Павлу, потому что там надежда для них появлялась. То есть они не просто сидели и завидовали, а теперь они могли стать участниками всего этого, да, могли стать частью Бога, ну, как Бога, да, вот истинного, которого они хотели бы стать. Да, и в итоге, на самом деле, ну, как сказать, синагоги-то пустели, да, и часть иудеев уходила, духовных, которые на самом деле хотели что-то от Господа, и язычники, которые там вот сидели и завидовали этим иудеям, уходили то же самое, да, а это же обидно. Перед кем тогда, извините меня, выпендриваться? Вот, поэтому тогда такая вот беда происходила, это было причиной ненависти к Павлу со стороны иудеев, да. Это самое. Ну, при всем этом, жлобство, да, оно прикрывалось лозунгами, что он учит чтить не по закону. Он учит чтить Бога не по закону. Да? Хотя вот в основе всего этого было элементарное такое жлобство, да. Это самое. Но в отношении здесь вот язычников мы видим первый раз гонение, которое тоже вызвано экономическими причинами. Да? Какими? Один из языческих этих самых подмастерьев смекнул, что видно по кошельку, что доходы начали падать. Почему? Потому что люди почему-то вместо того, чтобы бегать вот по всем этим, как его сказать, рынкам, точкам, скупать эти сувениры, да, эти самые, и, как его сказать, да, статуи этой вот храмы, Артемиды и так далее, вдруг почему-то где-то в другом месте поклоняются, да, и что-то куда-то, ну, у них перестали ходить в храм там, и один сосед, и другой сосед этого Дмитрия смотрит, что-то вот, ну, как-то так, люди вместо храма Артемиды начали ходить куда-то на собрание, как это говорит, что есть один Бог, что Артемида никакой не Бог, да, а это самое, и вот что Бог один, что спасение это вот так вот, через Иисуса Христа, что-то странное, да, и в итоге, ну, как сказать, почувствовали люди беспокойство легкое, да, какое, что таким образом, если так все пойдет, такой прогрессии, то что? Мы потеряем доход, и говорит это самое, а с чего тогда жить? Да? А с чего тогда, как это сказать, кормиться и так далее. И в итоге, а чего? А другого-то ничего не умею. Понимаете? Переучиваться уже сложно, потому что куда тогда? То есть они понимают, да, что... То есть они были, ну, как это сказать, они были в хорошем бизнесе. Да? Они в хорошем бизнесе, очень хорошем бизнесе. Потому что люди за религиозные сувениры, извините, да, всегда платят дороже, чем... за рыночные сувениры. Понимаете, да? Да, то есть они имели не просто доход, они имели очень хороший, высокий доход. То есть они были богатыми людьми, эти вот люди. И вот представьте себе, вдруг ты был богатый, и вдруг нужно стать бедным. То есть, да, из-за какого-то Павла. Понимаете? И 28 стих. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, велика Артемида Ефесская, да? Но, как я уже говорил, это вот эти вот красивые лозунги, они всегда прикрывают коммерческий интерес. Коммерческий интерес. Велика Артемида Ефесская. И весь город наполнился смятением. Почему? Потому что по улицам носились мужики и во все глотки орали «Велика Артемида Ефесская, велика Артемида Ефесская». Почему они так орали? Значит, еще раз напоминаю, потому что это был источник их заработка и источник их дохода. Вот такие крики тогда происходили в Ефесе, и все бегали и кричали, да? И на самом деле, когда это все кричало, то есть, ну, когда вот на самом деле касается чего-то такого хлебного и шкурного, да, народ очень быстро заводится, да? И мы видим, что весь город пришел в смятение. Весь город пришел в смятение. И схватив македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Зрелище – это был театр местный. Театр. Большущий театр в Ефесе. Вмещал около 25 тысяч человек. Стадион, да. это стадион. На нем происходили самые такие массовые мероприятия. Там спортивные игры, там какие-то зрелища, выступления каких-то там знаменитостей и так далее, и так далее. Да? То есть это был вот такой вот стадион. Потащили на стадион, по сути. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. То есть, видите, то есть даже мы видим, что уверовали и кто?
Начальники.
Даже уверовали начальники, которые в Ефесе были. То есть, ну, церковь включила в себя и бедных, и богатых, всяких людей. Между тем, как одни кричали одно, а другие другое, ибо собравшихся, ибо собрание было беспорядочным, и большая часть собравшихся не знали, зачем они собрались. Но это тоже классический, нет, это тоже классический пример толпы. Да? Вот когда толпа собирается, вы заметили, да, что у каждого там свои лозунги. Да? Вот, любое большое собрание, да, идут под своими плакатами. Да? Там, мы за мир, там, а мы за понижение коммунальных услуг. Да. А мы за свободу попугаев, а мы еще это самое, там за что-нибудь, а мы еще. То есть, и обычно толпа огромная, она не монолитная, она неоднородная, потому что, ну, как сказать, люди собрались, много людей, и каждый пытается решить свои вопросы, да? Потому там, когда вот они собрались, мы считаем, что одни кричали одно, а другие кричали другое. То есть, ну, как всегда, да? По предложению иудеев из народа был вызван Александр, дал знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали «Велика Артемида Ефесская». Здесь, ну, на самом деле, невнятность перевода, потому что 33 стих, вроде как будто бы это иудеи, как бы те, которые, ну, против Павла, да, а в новом переводе это как будто бы христиане, которые пытаются что-то оправдаться, да. Поэтому, ну, но здесь, еще раз напомню, гонение не со стороны иудеев возникло. Вот, поэтому тут не ясно, кто и что, но мы видим, что просто люди собрались и орут, да? И на самом деле, вот если вы видели где-то по телевизору какие-то манифестации, да, они орут, и, как правило, орут они что-то несложное, да? Ну, если вы где-то видели какие-то манифестации, ну, по телевизору, большие, да, то орут там, как правило, не что-то сложное. Орут что-то такое простое, да? Там. Вот здесь кричали «Велика Артемида Ефесская». Потому что такая кричалка, она, в принципе, всем была понятна, она была для всех там приемлема, и вот они орали вот эту... К тому же она была еще и шкурно интересна. Вот потому и кричали «Велика Артемида Ефесская». Да? И вот, ну, как сказать, и вот все в основном собрания, они примерно с такими кричалками, да? Блюстители же порядка, утишив народ, сказали, мужи ефесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель Веги и богини Артемиды, и тут написано Диапета, но вообще это современный перевод говорит, это не Диапет, а Артемиды и ее изображение упавшего с неба. В храме Артемиды хранился камень, по преданиям упавший с неба, ну и являвшийся, ну как бы сказать, изображением этой богини, да? Предполагают, что, возможно, это был какой-то метеорит, как сказать, оплавленный в форме какой-то, ну, как сказать, типа примитивной Венеры какой-нибудь. То есть, ну, если там было две выпуклости, то, возможно, кто-то решил, что это и есть изображение вот, собственно, этой самой богини. Да, тем более он с неба упал. То есть, это самое. Вот, поэтому... Там был конкретно Каменюка. То есть, и вот этот Каменюка, он был одной из святыней и одной из достопримечательностей вот этого храма Артемиды. Он был громадный, то есть, я еще раз говорю, то есть, считался одним из чудес света на то время. Он был огромный по размерам, по высоте, по ширине, то есть, очень, очень впечатляющий это самое. Плюс еще вот такой вот артефактик хранил себе. Так вот, 36 стих. Если же в этом нет спора, если в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же, говорит Дмитрий, и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-то другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности. За происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. То есть, на самом деле все было на самом деле так, серьезно, потому что он говорит, то есть, если Дмитрий что-то так, это был человек, который беспокоился о порядках, да, потому что вы знаете, что когда народ разбушевался, начинается там беспредел, да, то есть, обычно тогда современные какие-то беспорядки всегда сопровождаются, допустим, погромами, да, обязательно. Потому что если есть возможность что-то поживиться, да, то, естественно, некоторые не упускают возможности эти. А потом, глядишь, и там, кто-то другой подключается и так далее. И, естественно, все эти вещи, они просто так вот не проходят. И поэтому он говорит, что, ребята, давайте расходиться, потому что иначе будет на самом деле печально, да. Что такое, да, римляне... Они же смотрят за всем этим, да, во всех этих, вот есть римские гарнизоны во всех городах, да, и они смотрят, да, что-то такое волнение какое-то, что-то там бушуют, кричат, буянят и так далее. А если, не дай бог, начинаются беспорядки, то начинается, соответственно, и усмирение этих беспорядков. Римляне в усмирении беспорядков были очень беспощадными. То есть они, без суда и следствия рубили на местах, а тех потом еще, кого удалось схватить живыми, распинали на крестах в устрашение, в назидание другим. Поэтому, когда вот такое произошло, то есть он на самом деле припугнул их тем, что на самом деле мы рискуем нам на свою голову получить серьезные проблемы, и народ вразумился и разошелся. Господь таким образом вмешался, я вижу в этом, как все духовные люди, вижу в этом Божью руку, на самом деле Господь вмешался, и церковь была защищена. На самом деле дальше по посланиям мы знаем, нашли эти места, что, естественно, все это так не закончилось, да, что все эти там медники и эти серебряники, они потом на самом деле продолжали писать какие-то кляузы, продолжали уже не так, а уже как мы сказали, в судебных порядках выставлять какие-то там какие-то претензии и клеветать на христиан и так далее. Мгновенно решить этот вопрос, то вот так вот все снести, христианство им не удалось, да, потому что Господь защитил это с помощью властей, да, потому мы говорим, что начальник Божий слуга. То есть, если какой бы он там ни был, хороший, плохой, но тем не менее он о порядке печется. Да? И мы видим это в данной ситуации. То есть Господь таким образом содействовал церкви в Ефесе. Такая у нас с вами история Ефесского пробуждения. Я напомню, да, как я в прошлый раз говорил, что это второе, на самом деле по масштабности пробуждение после Иерусалимского. Да. Мы с вами видели, да, что здесь, в этом самом Филиппе, в Македонии что-то там, небольшое что-то такое происходило, да, в этом самом, потом в этом самом Фессалониках, потом в Коринфе, потом, точнее, в Коринфе, в Афинах, да, потом в Коринфе. В Коринфе, на самом деле, там он долго находился, и число много людей, которые уверовали, это самое. Но вот здесь, вот в Ефесе, на самом деле, мы видим, что очень мощное пробуждение. Одно из самых мощных церквей образовалось именно здесь, в Асии. Именно языческих церквей, да. Именно поэтому я думаю, что послание семи церквям, оно написано как раз вот для ассийских церквей. Понимаете? Не для фессалоникийских, не для македонских, не для греческих церквей, не для римской церкви, а именно послание семи церквям написано для ассийских церквей. Вот эти вот семь церквей, которые в книге Откровения, они находятся все в Асии, да? Начиная с Ефеса, и вот здесь вот дальше таким вот полукругом они идут по вот этой вот части, вот этой вот Асии, да? И все эти церкви находились вот здесь вот. Вот. Поэтому первый источник, да, где вот полыхнуло, что называется, сильное такое пробуждение духовное, это был Иерусалим, да, И дальше он, ну, как бы сказать, дальше все начало распространяться, до Иерусалима и окрестности Иудеи, и дальше все начало распространяться. Вот здесь вот мы читаем, вот Антиохия Сирийская тоже есть такое, ну, как бы уже крепкая, хорошая церковь, да, но вот, ну, чтобы вот так вот, ну, масштабно всю область, да, и с такими, как сказать, с такой силой, да, вот мы читаем, что пробуждение хватило вот эту вот Асию, вот. И на самом деле, ну, как вот, свидетельство о чудесах и знамениях, да, вот, говорится вот как раз после Иерусалима больше всего здесь. Потому что здесь вот были какие-то единичные случаи. Тут что-то там кто-то исцелился, там, хромой, там, где-то вот здесь вот, это вот там служанка освободилась, что-то тут, там, где-то тут, ну, в этих Афинах вообще ничего особо не было. В Коринфе что-то там такое есть. Ну, впоследствии мы там читаем о духовных дарах в церкви, они все действовали, но это вот, вот когда вот так вот мощно и, как это сказать, масштабно, да, это вот второе место после иудейского пробуждения, где вот так все, так Господь действовал сильно и ярко. Хорошо. Что мы дальше делаем? Идем, двигаемся дальше, читаем. Хорошо, 21 глава давайте. А, извините меня, 25 глава, да, я что-то перескочил. Хорошо, так вот, по прекращении мятежа, то есть все происходит здесь, в Ефесе, да? По прекращении мятежа Павел призвал учеников и дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Проходя же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Элладу. То есть, ну, судя по всему, он, скорее всего, если он пошел в Македонию, то есть получается, что он отплыл, скорее всего, в Македонию, да, потому что ближайший путь до Македонии – это море. Да, то есть, и он опять пошел, написано, те места, то есть это там, где он проповедовал за это, да, то есть он сначала зашел, наверное, в Филиппы, потом куда там?
То есть он,
да, это самое. Верю, потом написано, спустился в эту Владу, то есть в Грецию опять пошел, опять, наверное, сюда зашел. То есть те места, где он раньше проповедовал, да, пришел в Ладу, и там пробыл 3 месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию сразу, да? То есть вот сначала где-то вот здесь вот он находился в Греции, и тут решил поплыву в Сирию сюда, да, ну, в смысле, тут церковь, откуда вышел, домой, что называется. Но потом решил вернуться через Македонию. Видно, не сильно его гнали. Это самое, потому что когда сильно гнали, тогда быстрее Павел двигался. К сожалению, вот такая вот физика процесса. Это самое. Решил вернуться через Македонию. Его сопровождали, а вот сейчас обратите внимание, тоже это интересно, его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, вериянин. Так сказать, Верия у нас. Верия. Так, Верия. Сейчас найдем ее, это Верия. Да, Верия это вот Верия это Македония.
Да.
Вот здесь вот, да? Вот, сопровождали Сосипатр Пиров, Вериянин из Фессалоникийцев, Аристарх и Секунд. Значит, дальше, Гай Дервянин, это Дервия. Дервия у нас, Дервия это у нас вот здесь вот, первое его, это вот миссионерское путешествие было, да. Вот, и Тимофей, значит, Тимофей он где нашел? Тоже здесь вот где-то, да? В Листре, по-моему, да? Тимофей, то есть вот он тут даже разделены, смотрите, группами эти люди. То есть несколько человек из Македонии, да? Несколько человек из вот этой вот, из, как там это называлось, вот этой, эта область, сейчас смотрю, Писидия вот это вот, да, несколько вот из этой вот Писидии, да, дальше кто там еще есть? Осийцы, Тихик и Трофим, осийцы это вот уже вот отсюда, да, то есть мы видим, что Павла сопровождает команда, которая вот из разных регионов, да, вот, из Асии, да, из Писидии, из Македонии. Вот. То есть уже у него. И они постоянно с ним. Зачем?
За
Зачем? Служат и учатся. Да. Служат и учатся. То есть это люди, которые, ну, которые вместе с Павлом, они служат и учатся. То есть они, ну, как бы сказать, они, ну, хотят больше знать, хотят послужить Господу, и таким образом они находятся рядом с Павлом. И они на самом деле, вот, ну, как вот, так вот, так вот, вот здесь вот, для служения. Написано, Тимофея взяли для служения, да? И, соответственно, этих людей тоже для служения. Что, что за служение там они несли, эти люди? Проповедовали, конечно же, конечно же. Эти люди, ну, как, эти люди несли служение слова. Так как Библии не было тогда, да? То есть не было такого, чтобы ты дал человеку и сказал, возьми, почитай, да? Потому что, во-первых, их не было, книги были дорогущие, их не было еще составлено. Послание он писал, да, но послание это вот они так вот прочитали, перенесли в другую церковь, или в той церкви там и так далее, по региону гуляли, вот, но типографии не было, да, это самое, и поэтому, поэтому Евангелие, ну, оно было в устном, то есть, и, да, и люди, кстати, не все умели читать, далеко не все, евреи практически все, да, а вот а язычники не все, вот, кто побогаче читал, кто, кто победнее, не читал. А? Евангелия тогда только писались. Потому что в Евангелии, написание всех Евангелий, это было где-то 60-е годы. 60-е годы. И вот как раз во время этих миссионерских путешествий, как раз это и были 60-е годы. Только Евангелия только составлялись. И где-то, может, существовал какой-то один экземпляр, который там переписывался из церкви в церковь, может, ходил. Но он еще, ну, как только-только-только, вот, ну, пис... ну, как сказать, рукописное... церкви только открывались, и, соответственно, рукописное слово только-только появлялось, да, и для того, чтобы, ну, вот, ну, как носителем Слова Божьего были люди, вот это к чему. И вот эти вот странствующие проповедники, они постоянно ходили и где-то проповедовали, они приходили, наставляли церковь, да, и мы видим, как это происходит, да, вот, конкретно здесь дальше есть пример, да, вот, давайте читать, вот, Василий, Тихих и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. Троада – это портовый город в Асии. Вот здесь вот, да? Вот он, Троада. Это самое. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли в Троаду, где пробыли 7 дней. И вот здесь конкретно вот пример того, как на самом деле происходило наставление церкви. Да? То есть, когда появлялся какой-то странствующий проповедник, который на самом деле знал Евангелие хорошо и был наставлен в учении Господнем, да, то церковь собиралась и готова была слушать его часами. Да? Значит, 7 стих. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел намеревался отправиться в следующий день и беседовал с ними в продолжении, и продолжил слово до полуночи. Да? То есть вы понимаете, да, что такое полуночь. Это 12 часов, а вечер у них был 6. Да? То есть 6 часов стемнело, и нормальные люди ложились спать, потому что жить что-то там было, как электричество не было, а все остальное было дорогое удовольствие. Ну, можно там еще было часик-другой что-нибудь там при лучинке там покоптиться там, или при свечке какой-нибудь, или при лампадке, ну, ну доделать какие-то земные дела перед тем, как уложиться спать, да? Но нормальные люди совсем уже все спали, крепким сном, да? И здесь, смотрите, раз, два, три, четыре, пять часов. После того, как все нормальные люди спят, служение продолжается. Служение продолжается. 5 часов, да, то есть это самое. Представьте себе, да, то есть у нас сложились бы где-то люди там нормальные в 10, да. Начинается, сколько это у нас? Вот раз, два, три, четыре, пять. 3 часа, да, до 3 часов ночи, если бы у нас продолжалось с вами служение. Как бы нас с вами встретили, домашние наши, да? Ну да, не у всех. Так вот, это самое. И естественно, да, естественно, этот бедный парень, то есть вы представляете, 3 часа ночи, вот если кто-то просидит 3 часов ночи, это уже совсем тяжело. Потому что там еще, то, ну там, у кого как 10-12, еще так, ну, ничего страшного, да? А вот уже там час, два, три, это уже вообще тяжело. То есть уже организм уже вообще спать хочет и все. Требует просто, да. И у этого, Да, у этого бедного вот юноши, да, вот написано, что он тут сидел, да, написано, в гостинице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, или Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. И пошатнувшись, сонный упал с третьего этажа. С третьего этажа, получается. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Поднялся обратно, преломил хлеб, написано, поел и беседовал дальше. Даже до рассвета. Рассвет у нас, как известно, 6 часов, где-то около 6. То есть вот на самом деле вот это самое, вот целую ночь, да, то есть он в этой траде старается наставлять. Мы помним, да, что Павел в траде был проходом только, да. То есть нигде он долго в траде не останавливался. Вот это самое, а там, оказывается, верующие уже есть. Да? То есть это видно, что не от проповеди Павла, а от кого-то другого, эти верующие, церковь образовалась, какая-то маленькая группа верующих есть, и он, Павел, ее нашел и наставляет этих людей. Слове Божьем. Да. 12 стих. А между тем отрока привели живого и немало утешились. Вот, поэтому на самом деле, ну, то есть Павел здесь, ну, как бы даже мы видим, воскрешает от этого человека, ну, молодого, неосторожного юношу. На самом деле, почему? Потому что, ну, это мешало бы, наверное, Евангелию, да, если бы он помер бедный. Да. Вот. И дальше мы с вами читаем, уже пошла сплошная география. Мы пошли вперед на корабль и отплыли, значит, из Трады Пас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Значит, взяли в Асе Павла на корабль, и мы прибыли в Мисилину. Отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой день пристали к Самосу, вот это уже острова. Из Милита же, послав Ефес, он призвал пресвитеров в церкви. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Казалось бы, да, самый быстрый путь, все-таки заехал в Ефес, что-то там сказал, и быстренько дальше. Да, тем более, мимо Ефеса проплывал. Да? Но он говорит, чтобы не задерживаться, он Мелит, и он приплывает в Мелит, и оттуда вызывает из Ефеса пресвитеров. Да? Что это такое? Какое-то странное такое нелогичное действие. Да? Почему? Как вам кажется? Нет, там будто не продолжалось. Все очень просто. Это дело в том, что, ну, как сказать, представьте себе, просто нужно, чтобы понять часто, просто представить себе, смоделировать эту ситуацию в своем воображении, да. Вот вы приезжаете в город, да, где много-много знакомых людей, тем более верующих людей знакомых, да. И вот представьте себе, что вот приезжает человек, служитель в огромную церковь, где вот куча-куча, много-много знакомых, да. Вот, Валя уже сообразила. И на самом деле так и происходит. Поговорить не дадут. Вот когда приезжает вот школьник Иван Иванович в это самое, в Исагинес, да, я с ним поговорить никогда не могу. Не могу. Почему? Потому что один знакомый подошел, другая знакомая подошла, там третья что-то подбежала, четвертая куда-то пригласили. И как сказать, и я как служитель даже, да, я не могу, не успеваю с ним поговорить. Почему? Потому что на расхват. Всем нужен, да, все хотят что-то там вспомнить былое, там, все что-то там какую-то срочную нужду вспоминают, которую никак, кроме него, решить никто не может. Или же помолиться нужно обязательно, потому что только он может помолиться, чтобы что-то произошло. И так далее, и так далее. И это, ну, как сказать, и это было, это сейчас, и это тогда то же самое было. Да, то есть вы представляете, да, что если бы Павел вдруг заехал в Ефес, то на самом деле просто был бы на расхват, и никто, ну, как, и с служителями, да, как и сейчас, так и тогда нормально поговорить не удастся. Не удастся. На самом деле нереально. Почему? Потому что на самом деле вот та же самая история, что и сегодня происходит, происходила и в те времена. Да? Прибежала бы куча народу, которые бы были рады его видеть безумно, И каждый бы тащил к себе в гости, каждый бы что-то там рассказывал про свою нужду, каждый что-то, может быть, какого-то духовного совета просил и так далее, и так далее, и так далее. И он понимал, что если он туда заедет, это уже надолго. Если он туда попадет, это будет надолго. Так поэтому он и говорил, что быстрее будет, да, чтобы служители приплыли там или пришли там за течение там 2-3 дней из этого Ефеса в Милит, да, и там уже, что называется, поговорить с ними удастся быстрее и лучше, чем если бы он заехал в Ефес, да. Потому что в Ефесе бы он застрял не на один день, на неделю, наверное. Потому что, ну, на самом деле, ну, мы понимаем, что это такое, да. Вот, поэтому вот такая вот происходит у него, ну, такой вот план у него был, да, что он призывает из Ефеса в Милит. В Милите, судя по всему, там никакого большого собрания нету, да, если есть какое-то, может, небольшое, которое его особо не знает, это самое, так как это Асия, возможно, там какая-то, ну, они же по всей Асии проповедовали, какое-то небольшое собрание есть. То есть можно у кого-то остановиться, можно где-то переночевать даже, может, не в гостинице, а где-то у верующих людей. Но такого вот, ну, как бы, огромной нужды в нем там нету. Потому он сознательно и специально выбирает Милит для встречи с пресвитерами. А написано пресвитера. Пресвитера — это кто? Старшие церкви, да? Старейшины церкви. И он там не один, это старейшина. Почему? Потому что площадь очень большая, огромная. То есть есть Ефес. Есть окружающие Ефес города, в которых тоже есть пресвитера и старейшины, да, то есть это целый Осийский был, ну, как бы сказать, регион получается, да, то есть в Ефесе тоже церковь большущая, да, естественно, в этой большущей церкви, то есть, ну, большое количество старейшин, да, старших братьев, служащих, да, потому что большая церковь, много служителей, да, и вот, как сказать, кроме того, еще и какие-то, может, региональные какие-то там пастора, ну, рядом с Ефесом, то есть тоже он их приглашает, вместе собирает и дает им наставление. Почему? Потому что, я еще раз говорю, пробуждение очень масштабное, да? А чем больше людей, тем больше проблем. Да? Или нет? Да. Вот, поэтому, когда, ну, как сказать, Павлу хочется, чтобы вот то великое дело Божье, которое Господь устроил через него вот в Асии и конкретно в Ефесе, оно не заглохло, не, как это сказать, не захерело, но наоборот выжило и было бы благословением для людей, которые их окружают. Про конкретную беседу мы с вами отложим на следующий раз, потому что там очень много серьезных и очень важных истин, которые я бы хотел, чтобы мы внимательно рассмотрели. Вот, если, как говорится, живы будем, то встретимся и рассмотрим.